Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья – Валентина Балашова. Валя, здравствуй.
Здравствуйте.
Валя, я часто гостю нашему предлагаю начать свидетельство, рассказ с какого-то места, как я называю, доминантой, где были особо какие-то выраженные события. Немного зная твою судьбу, я понимаю, что выраженные события у тебя были с самого детства.
Да, это так. Я в семье одна. Мы жили с мамой. Моя мама приезжая в Москве и вышла замуж за москвича. Приехав сюда, в общем, осталась одна. Мой папа пил, и жили они несчастливо. В 81-м году папа умер. Он закодировался, не выдержал, выпил. И
сколько лет тебе было?
Мне было 4,5 года. Ну, я так смутно помню все это. Вот. Мама осталась одна, и не знаю, мне кажется, что она была в растерянности. До этого я не помню, чтобы она пила и не слышала. Но с тех пор она стала задерживаться с подругами, она обучалась на вечернем в техникуме и оставалась там в общежитии. Они там устраивали праздники. В общем, мама стала пить.
С кем ты была?
Я была одна. Иногда я оставалась одна ночью, и не всегда мама приходила вовремя за мной в детский сад. Даже бывало такое, что забывала меня забрать. Вот. И мама как-то пыталась устроить свою судьбу. Были мужчины разные. Ну, как бы это все было на моих глазах. И в первом классе бабушка с дедушкой... Неожиданно дедушка приехал в Москву, потому что они всегда переживали за нас, очень особенно переживали, хотя у них есть еще внуки и сын. Они частенько забирали меня к себе, помогали нам материально. И один раз дедушка приехал и застал маму в таком состоянии, что как бы решил меня забрать. Они забрали меня, и училась в первом классе я в Таджикистане. У меня мама родом оттуда. Ну, русская, как бы, русскоязычные в Таджикистане.
Мама легко рассталась с тобой?
А я не помню. Мне кажется, что да.
Угу.
Ну, на самом деле маме было трудно, потому что ей надо было работать, она училась, и, не знаю, на тот момент училась она или нет, мне кажется, уже нет. Ну, в общем, и я училась, ну, это, наверное, самые приятные минуты моего детства, бабушки с дедушкой, мне очень нравилось там. Ну, наверное, в детстве все нравится там.
Ну, нет, ребенок, наверное, различает уютная жизнь, кто-то любит, и главное, что надежно.
Ну, да, любили они меня очень, ну, скорее всего, даже они были моими родителями. Ну, как бы относились так ко мне. Ну, и затем, пока я была там, мама вышла замуж за... Точнее, у нее появился жених, мой отчим. И я приехала в Москву. За этот момент, за этот период мы поменяли квартиру. Мама поменяла квартиру. И переехали в Кунцевский район города Москвы. Вот, я пошла в новую школу. А в тот момент отчим сел. Ну, его посадили за то, что он сбил кого-то. Я точно не знаю. В общем, это было даже быстренько. Они расписались, чтобы ему поменьше дали срок.
И получается, во сколько лет ты вновь с мамой стала жить? Сколько лет пропущено?
Год.
Год.
Год. Вот. И отчим сидел, мама очень его любила. Она ездила постоянно к нему туда в отпуск, сдавала кровь, чтобы получить отгулы. Все это время она пила. Но она пила как? Например, в выходной день она могла выпить. Это было уже, я не знаю, это было не просто выпить, потому что она напивалась очень сильно. То есть это уже была зависимость, просто это было не так часто, может быть. Ну, вот. И она ездила к нему. Потом он появился. И вот, ну и началась, в общем-то,
жизнь.
Отчим пытался меня по-всячески воспитывать. Ну, как по-всячески. Он меня там пытался как-то, не знаю. Ну, мне не нравилось, по крайней мере, это очень. Потому что его меры наказания, например, не пускал меня гулять или запрещал мне что-то. Ну, как бы я видела в этом несправедливость. Притом он, ну, я даже не знаю. Ну, как бы из детства я видела в нем, что он не только как на ребенка на меня смотрит. В общем, да, это выражалось очень открыто. Ну, где-то вот как он только появился, это, в принципе, сразу. Он как будто бы со мной играл, но на самом деле он меня смотрел не как на ребенка. Потом я узнала, что он избивает маму. Вот, они периодически все равно пили, он ее бил, и это, конечно, было такое непростое время.
Но я так понимаю, что в детстве у тебя простого времени вообще не было. Ну, за исключением того года, когда вот бабушка и дедушка
были каникулы, у меня были родственники, это отца родственники, тетя и его сестра. Они меня очень любили как родную, как будто бы я и родная ее внучка, бабушка двоюродная, она меня так любила. И поэтому каждый выходной я ездила к ним, и это самые близкие люди были мне. Вот, они не видели различий между той внучкой и мной. Мы одинаково, нам одинаковые игрушки, ну, не одинаковые, равносильные игрушки дарили. Всегда меня, как бы, любили они меня очень всегда. И вот, и, но я никому не рассказывала о том, что у меня дома творится. Это как-то потом, в один момент все и в школе узнали, что у меня проблема дома, и родственники узнали, что... проблемы дома.
Валь, ну я так понимаю, что в эфир за определенное какое-то недолгое время всего не расскажешь, но даже из рассказанного понятно, что это ад. Но ведь правда, что в детстве все кажется не так страшно. Как-то детство само по себе хорошо.
Да, детство, да. Это хорошо.
То есть только на этом можно было продержаться? Только благодаря тому, что ты ребенок, в этом можно было выжить?
Да. В детстве, да. Но, от этого, от того, что таким образом все складывалось, потом, конечно, плоды пожинала. Потому что в обычной жизни с друзьями, когда я стала подростком, я хотела создать образ такой уверенный в себе и компанейской, и не показывать, что у меня так все плохо. Только близкие знали, что у меня так
все плохо. Но это от полной неуверенности, как раз бывает.
Да, это были комплексы вообще страшнейшие. И поэтому я хотела казаться очень взрослой, я хотела все попробовать, я хотела быть дерзкой. В школе я стала вести себя отвратительно. Я была отличницей, и до определенного времени вела себя очень хорошо. Но вот уже в последних классах все были от меня в шоке, потому что я вела себя вызывающе очень. Я могла... неуважительно очень относилась к учителям, к взрослым, хотя внутри я всегда, ну, как я уважала их, понимала, что... Но не должна так себя вести.
Но где-то оторваться ведь нужно было.
Да, мне надо было. Я прям спектакли устраивала. Я могла декламировать стихи, изображать. И... В общем, меня выгоняли, потому что я вроде бы не хамила, но вела таким образом себя, что...
Что я есть. Угу. Вот что это означает. Я есть на этом свете, увидьте.
Да. А потом и одноклассники. Как-то у меня появился успех, потому что я... Ну, я могла, смотри, какая смелая, подойти к любому, заговорить на любую тему, и все. И, соответственно, параллельно появились сигареты, алкоголь, потому что это еще больше раскрепощало. Посмотрите, какая я взрослая.
Ну, совершенно очевидно, что если ты выбрала такой путь, дерзкий такой путь, независимый, тебе нужен был допинг.
Да.
Ты долго бы не продержалась на внутренних каких-то просто резервах.
Да, на самом деле внутренних резервов и не было. Я, конечно, натура чувствительная очень, мне нравится музыка, я любила читать книги. И мой круг в итоге, который вокруг меня образовался, я стала общаться с неформалами. А, ну потом еще даже я не это... Ну, в общем, вот школа, и потом был такой момент, отчим приставал ко мне все сильнее и сильнее, дома было вообще невыносимое. Я просто, вообще просто не могла, мне не нравилось дома. И с мамой не было, ни, в принципе, ни взаимопонимания, ничего. Не то, чтобы мы с ней были, ну, не ругались, но мы были с ней чужие, потому что я особо с мамой не общалась. Вот, и вся моя жизнь – это была школа, улица. Школа не в том смысле, что я учиться, а как место, где можно потусоваться. Вот, а в 92-м году, во время смутных событий в России как раз, мой светлая голова отчим решил... Ему захотелось машину. Сначала у них была там небольшая афера с квартирой, они сдали нашу квартиру. Это была наша с мамой квартира, но она его прописала по большой любви, поэтому он мог, в принципе, уже какие-то там идеи выдвигать. И они сдали квартиру на 3 года. И мы жили там у каких-то людей, где-то год, наверное. Ну, этот договор потом расторгся. Не знаю, как там у них получилось. И вот он получил машину дешевую нашу, отечественную. Куда-то она потом делась, и ему этого оказалось мало, потому что ему нужно было... Тогда девятки вишневые пились, ему захотелось машину и денег. И они придумали обмен в Москву на Подмосковье. И вот у нас была двухкомнатная квартира в Кунцево. И поставили меня, в общем, перед фактом. Я была против, конечно. Но как бы отчим сказал, что если я не соглашусь, то... Он мою маму трогать так физически не станет. Он доведет ее до такого состояния, что она в сумасшедший дом попадет. Но он ее психологически задавит.
А твое желание уже учитывалось с обменом квартиры?
Мое желание учитывалось.
Юридически?
Да. То есть я должна была там одну подпись поставить. Но морально я была настолько... На самом деле я его боялась очень-очень. И почему я никогда не рассказывала никому, мне вот даже иногда, сейчас вот я когда рассказывала такие вещи, почему-то никому не рассказала про то, что происходило. А мне было стыдно, я не знаю почему. Как будто бы один раз я не рассказала, упустила там вот эту всю ситуацию со мной лично. А дальше уже как будто бы я так запустила все, что я уже сама виновата.
Ну вот что касается твоего социального поведения, то, что ты рассказывала о школе, угу. На самом деле ты боялась, всегда боялась.
Да, страх был очень.
А показать хотела, что ты ничего не боишься.
Да, так и есть, это прям понятно, да. И дальше мы, в общем, переехали. Этот обмен состоялся, и я была в шоке. Я помню, что мне не нравилось. Мы переехали в город железнодорожный. Это было... Сейчас город, конечно, хорош. Очень хороший город. Он расцвел, изменился, и все там. В принципе, мне все равно. На самом деле, я уже со временем поняла, что вообще от места ничего не зависит. Но тогда для меня это был шок. Во-первых, школа. Мне оставалось доучиться четверть. Это был 8 класс, 9 выпускной. И плюс друзья... Там, где я себя как раз чувствовала королевой, все как бы новое место. Я была просто в шоке. Я приехала, этот жуткий город, один автобус в час, электрички, кошмар.
Но, как я понимаю, уже при твоих привычках сложившихся, ты, наверное, достаточно быстро нашла новых друзей.
Очень быстро. Я, мне кажется, уже летом думаю, что я там 100 лет живу. У меня там очень много было друзей.
Валь, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.
Крестей. пролита кровь. В этом мире продажном и лицемерном я знаю точно лишь одно: Бог останется верным, если ты любишь Его. Быть может, самый твой лучший друг бросит тебя в беде, но только Бог никогда, никогда в беде не бросит. Но даже если родная мать оставит свое дитя, я знаю, Бог никогда, никогда тебя не самый верный. Бывает только Бог, Он не бросит никогда. Быть может, самый твой лучший друг бросит тебя в беде, но только Бог никогда, никогда в беде не бросит. Но даже если родная мать оставит свое дитя, я знаю, Бог никогда, никогда тебя не оставит. Я знаю, Бог никогда, никогда тебя не оставит.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и моя гостья Валентина Балашова. Город железнодорожный, не комфорт, но друзья появились очень быстро.
Да, у меня очень быстро появились друзья. Правда, я была в шоке, потому что Москва и Подмосковье отличались на тот момент. И там были немножечко другие даже законы какие-то.
Проще?
Нет.
Нет?
Было сложнее, потому что там как бы...
Ну, цивилизование немного. Нет, в Москве было.
В Москве, да.
Угу.
Ну, в общем, даже это не
больше
суть.
Беспредела.
Беспредела больше, да. Угу. Во-первых, там раньше начинали употреблять наркотики. Там наркотики я тогда еще не знала, но таблетки там и пили, и курили траву. И, в общем, вот это все я попробовала благополучно уже в 10 классе, мне кажется. И все. Но у меня появился определенный круг друзей, появился. И я стала слушать неформальную музыку. И это очень большое место в моей жизни занимало, потому что... Ну, и, в принципе, это даже само собой разумеется, если я хотела выделиться. Вот, я хотела выглядеть не как все, пыталась там как-то перекраситься, одевала вещи не такие, как у всех, проколола себе. Пирсинга тогда еще не было, слова. Вот, дырки в разных местах, в носу и так далее. Все были, конечно, в шоке, но мне нравилось так. И дальше вот... Как бы, само собой, эти люди, они употребляли, в принципе, наркотики. И так или иначе я попробовала. Я попробовала, сначала я курила, но я на тот момент уже выпивала нормально. То есть мне было плохо, потому что физически у меня всякие болезни, поэтому я не могла пить. Но я все равно пила, зная, что завтра я буду умирать. Просто каждый раз. Мне было так плохо, что скорую вызывали. И я все равно пила, потому что мне для того, чтобы раскрепоститься, необходимо было что-то.
Зависимость быстро у тебя развивается?
Ну да, быстро.
То есть ты по природе зависимый человек?
Да, зависимый от всего. И в итоге в моей жизни появились наркотики. Сначала те, которые физическую зависимость не вызывали, я просто сама психологически их хотела. А затем в моей жизни появился героин. Это был 98-й год. У меня мои друзья уже все окружение, которых уже, в принципе, нет в живых, в большинстве. Они употребляли, они нюхали героин, и это было так... Это как будто бы, я не знаю, я помню, у меня даже определенная музыка в голове, когда... Вот я эту музыку сейчас иногда слышу, я как будто у меня картины всплывают из того времени. Это было так все в шутку, как будто мы друг другу бутылкой пива угощали. У каждого был героин, его было очень много тогда.
Но последствия вы видели на ком-то? Вас это не волновало?
Сначала нет, я видела, но как будто бы я это не связывала. Или как будто бы, может быть, со мной этого не произойдет. Я тогда познакомилась со своим мужем и видела даже, когда, что ему плохо. Но почему-то мне ничего даже не ёкнуло, потому что мне уже хотелось, и меня уже не останавливало то, что я вижу. Вот, и все, я стала употреблять. За месяц у меня появилась такая зависимость, что и физическая, что у меня даже, я не знаю, сама я уже даже не могла без медикаментозных препаратов бросить. Я попросила помощи у знакомых, и меня положили в клинику. И вот я, если можно так сказать, перекумарилась, но я ничего не поняла, потому что лом как таковых не было, и от препаратов к препаратам в мозгах все равно вот это вот отупение, и быстро к этому вернулась.
Валь, а как вращается этот дорогостоящий препарат в тех кругах среди той молодежи, у которой нет денег на него? Как он там появляется?
Сейчас я не знаю, как.
Вот тогда, каждый день?
Тогда он не был таким дорогостоящим. Просто. Это было очень доступно, это было много, и вообще контроля никакого не было, в том-то и дело. А потом просто уже появились кустарный способ выделки этого, уже другие способы, да, добывать этот, если так можно сказать, наркотик. А потом все. И вот мы стали жить с моим мужем, мы пытались нормально жить. Мы по-всякому и бросали, и все. И потом. Ну, там разные были. В итоге я заболела. У меня был период, когда я работала и без наркотиков хотела жить. Но я... Как бы у меня были физические нагрузки. Не то чтобы физически, я просто не высыпалась. Была такой образ жизни, что мой организм не выдержал. При этом у меня обнаружили ВИЧ. Вот, и у меня болезнь, которая, не знаю, началась... Я даже не как это. В общем, у меня началась болезнь, при которой я стала полным инвалидом. Мой муж носил меня на руках, потому что я не могла даже самостоятельно в туалет ходить. И причины даже до сих пор врачи не могут точно сказать, потому что как бы там одну к одному мне сделали вроде бы укол, и врачи, они виноваты и в голове что-то, и ВИЧ, там все одну к одному. И все. И с тех пор вот... Я как бы хромаю, но тогда я вообще не могла передвигаться. Я думала, я умираю, причем мне сказали, что у меня еще ВИЧ. И все, я не знала ничего про это. Я все легла умирать.
И лет тебе не намного больше, чем 20.
Мне было 24 года, 25. Я помню, что я лежала в больнице, меня положили в инфекционную, потому что врачи отказывали вообще. Это кошмар. Такое было презрение ото всех. Это отовсюду выгоняли. Муж умолял, короче, меня принять, а они просто. Пошли вон, заразу разносите, и все такое, даже такое было. В местной больнице вообще дикие, короче, были нравы. И поэтому меня только в инфекционном отделении приветствовали более-менее. Я помню, что я лежала в палате, и я тогда, я помню, рыдала. Наверное, кому-то я взывала, я даже не знаю. Я не знала мне тогда ничего про Иисуса Христа, но я взывала как бы к Богу. И что я умираю 25 лет, как страшно мне, и вообще мне было ужасно тогда, я помню.
А ребенок уже был у вас?
Нет, ребенка еще не было. И вот через год вдруг неожиданно я забеременела. Это тоже был шок. Я в таком была шоке вообще, потому что я... Какие дети? Потому что я просто даже не представляла себя мамой. Но когда я забеременела, Вот. Сначала я хотела сделать аборт, и все уже к этому было приготовлено, я сходила, договорилась, потому что вечевым тоже не просто делать, же аборт было. Я боялась очень всего этого, и я пришла на аборт, и мне сказали, что поздно. Вот, сказали, что поздно, и убедили меня сделать роды, вот эти, как так называемые, какие-то там...
Искусственные.
Да, когда уже 6 месяцев ребенку. Ну, я понятно, здравствуй, дерево, потому что я, ну, как бы... У меня серьезности не было ни в чем. И когда я пришла, сделала УЗИ, мне надо было предварительно сделать 5 месяцев, мне сказали, что у меня дочь, вес, все сказали. Я была в шоке. Я понимаю, что через месяц мне вот с этими, что я знаю, надо идти делать вот эти роды. Я так помню, плакала вообще, конечно же, меня просто духу не хватило пойти и убить, потому что я уже понимаю, у меня уже живот и все. И я сказала родственникам, они были, конечно, в шоке, потому что понимали, какая я мама. Ну и родственники, это имеется в виду родители моего мужа, они мне как-то ближе.
Какая ты мама, и, скажем так, и сейчас-то нет вот этой культуры понимания, что с ВИЧем могут быть здоровые дети, и чаще всего бывают. А тогда, наверное, вообще считалось, что обречён ребенок.
Нет, но инфекционисты в Мониках, они более сведущие люди, они как раз оптимистический результат предвидели, если можно сказать. То есть они как раз обнадеживали. И есть методики, там вот эти препараты дают. Все остальные, конечно, были в шоке. И все, и вот началась вот эта эпопея, мотание по врачам, и все. У меня муж тогда работал в Кауго, чтобы меня угождать. Мне надо было плюс еще всякие таблетки пить, потому что я физически каждый день сдавать анализы беременные, это просто ты, даже если ты здоров, плохо себя будешь чувствовать.
Валь, ну ты рассказываешь о муже, который так беспокоился о тебе, так просил, чтобы тебя приняли. То есть муж, несмотря на то, что был наркоман, он умел быть мужем.
Да, да, но он был тоже, он так же, как и я, пытался бросить, и не то, что постоянно.
Я сейчас просвет. Как раз больше человеческие качества.
Да.
Он мог быть мужем, он мог заботиться.
Да, и обо мне, и в ребёнке мог. Как раз-таки он в этом плане был взрослее, чем я, и самостоятельней. Вот, и он как-то, не знаю, ну, в общем, на нем какое-то время, если мы жили нормально, на нем, в общем-то, благодаря ему держалось все. Понятно, что я делаю вид, что я глава семьи. Это смешно, но он был как бы стержнем, потому что он работал, и он, если я вдруг опускала руки, он и ребенка мог позаботиться, и все. Но иногда, конечно, мы оба были неспособны, мы даже просили родителей помочь. И все. И вот я родила, и когда я ее увидела впервые, своего ребенка, я посмотрела на нее, я помню этот страх. Это вообще, конечно, кошмар был.
Наверное, это был страшно. Не страх, а ответственность.
Вот именно. Это было страх перед ответственностью, потому что я просто не представляла, как я буду ее воспитывать. Я прям смотрела на нее.
А ребенок-то вот он.
Это было страшно очень.
Он на здоровом родился ребенок?
Да. Нет, сначала нет. Первые полтора года там положительный у них результат обычно, а потом уже выясняется, здоров он или нет. У них как бы там обновляется кровь или что-то. И вот тогда я помню, что мне было очень страшно, я никогда не забуду то ощущение. Я смотрела на нее и думала, как я буду ее растить вообще, что я ей дам. Потому что я прям понимала, что я, что она сейчас одинаково.
Ребенок повторил твою судьбу? Тоже бабушки вмешательства?
Да, конечно. Потому что какая я мать? Я практически сразу начала колоться, потому что мне это придавало сил. Я когда окололась, я сразу все могла делать, и что-то там в себе какие-то способности чувствовала, но без этого. Ну и все. И дальше меня практически лишили материнских прав, потому что не так прям все далеко зашло, но мне больно, ну, неприятно вспоминать многие вещи. То есть ребенок не был совсем брошен, но все равно того, что он должен был получать, он не получал. Вот. И я как бы добровольно оформила опекунство на свекровь, потому что это лучше. И это было прямо, это было наше Саше желание, потому что мы с мужем с моим. Это был лучший вариант. Чтобы она, если что-то с нами, потому что я в себе, конечно же, была не уверена на 100%. И все. А потом моего мужа посадили, и на тот момент ребенка попросили мы взять свекровь к себе, потому что ну, я понимала, что я не могу, чтобы она со мной находилась, и я вечно болела, у меня ужасное было состояние. Я умирала прям. У меня был дома притон, Я дошла до 30 килограммов. Мне не могли даже сделать врачи укол. У меня не было мяса вообще на мне. У меня гнили ноги. И я не могла уже самостоятельно даже ходить в туалет.
Валь, ну вот, насколько из своего опыта, я много людей слушаю в этой студии, где-то примерно в такой ситуации человек начинает отползать назад, давать задний ход. Успешно или неуспешно, это у кого как? Как в твоей жизни это было?
Я помню, что я, когда осталась вот в таком положении, это, у меня был такой момент, когда я знала, что Бог жив, ну, Бог есть, и что не нужно ходить в церковь, и не нужны иконы, что вот Он сейчас меня слышит. Я помню, что я такая, я помню, рыдала каждый вечер, взывала так сильно. Мне так было плохо, но я, правда, не понимала, я хотела умереть. Я помню, пожалуйста, избавь меня, потому что я не могу жить. Вот. А и у меня случился пожар, и я попала в такое место, больница наша старая в городе, где лежат бабушки-инвалиды, которым негде больше лежать, в общем, жить. И их родственники отдают, потому что не хотят с ними нянчиться. Это было такое заведение, куда пришла моя свекровь, она рыдала, когда увидела, где я лежу. Там плохо пахло, понятно. Это даже это не хоспис, это я не знаю, как называется. Это даже не дом инвалидов, это такое место, где билет в один конец, так сказать. И тогда я переосмыслила. Ко мне приехал друг, он мне дал Новый Завет, я чуть-чуть почитала. И как будто бы что-то во мне, я не знаю, мне захотелось жить по-другому. Я не знала ничего про Иисуса Христа, мне никто не сказал, но мне хотелось жить по-другому. Я прям помню, что как-то, не знаю, я как будто бы верила тогда. Я просто не могу это объяснить, и все.
Валь, вот пока ты не отошла далеко от этой ямы, о которой ты сейчас рассказала, было уже понятно тебе в твоих 20 с небольшим, что просто моральные ценности не сработают. Уже как-то это понятно? Почему Бог выплывает в это время у многих людей на поверхность? Становится понятно, что нужна какая-то особая сила для того, чтобы выскочить из этого.
Тогда еще нет. Я не поняла тогда. Ну, мне было уже не 20 с небольшим, мне уже было 30 к тому времени. Я выписалась из этой, меня забрали из этой больницы. Я попала к себе домой, у меня не было ни зубов, ни вообще, я ужасно выглядела. Ничего, короче. Страшно, у меня есть фотографии, я их специально храню, чтобы иногда показывать и не забывать никогда об этом. И было исцеление, потому что у меня зажили, у меня были страшные раны, как будто меня, я не знаю, собаки искусали. Вот проказу описывают, мне кажется, я похожа была на это. И я стала в себя приходить, это опять как бы проявлялось хорошее отношение близких ко мне. То есть все было для того, чтобы я нормально жила. Но я помню, что в тот момент я гордилась собой. Ко мне подходили люди и говорили, как мы рады за тебя, какое чудо, что ты жива. Они потому что думали, что меня нет в живых, потому что и врачи даже уже отказывались, когда вот я дома лежала. Они говорили, она до утра не доживет.
Может быть, не гордилась, а может быть, ты рада была, что тебе внимание уделяют?
Да, ну я так, я помню, что я гордилась собой. Я потом даже, как это было откровением уже со временем мне, потому что мне говорил друг один, он не знает Бога, но он... Ну, думать, что он верит, и, по крайней мере, ведь Бог может говорить через любых людей, через верующих, неверующих, через всяких. И он мне сказал, что в твоей жизни это чудо сделал Бог. И говорил мне даже про Иисуса Христа. А я сказала, нет, я сама. Но Бог мне в этом помог.
Валя, спасибо. Еще одна небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся к нашему разговору.
В капельке крови твое вдохновение сжимает, кусает и держит так цепко. Ты как ни старалась, подсела так крепко. Как так получилось, ты так не хотела, но жизнь закрутила, согнула в коленях. Вина всех грехов до пола сгибает, сшибает сознание, и сердце стенает. Несвободная от греха, когда-то в грехах погибала своей слабой силой и силой других пыталась спастись, но грехи не пустили. И вот что случилось, ко мне постучался сам Бог, я решилась ему отозваться, впустила в свое прогнившее сердце, и он все простил, обновил, исцелил. Я свободная от греха.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и моя гостья Валентина Балашова. Валя, мне кажется, что именно к той жизни уже, в которой ты запуталась, добавить совсем больше нечего.
Да.
Все страшно.
Угу.
Страшнее, чем в кино бывает.
Да. Ну, и в итоге я встала более-менее на ноги, у меня появилась работа, хорошие отношения людей, со мной был ребенок, я нормально стала выглядеть.
Значит, что-то еще и внутри появилось у тебя, раз работа и ребенок, то есть
да,
ты как-то сменила курс.
Да, да, я хотела нормально жить, и я верила в то, что я смогу нормально жить. Но это надолго меня не наполнило. Я не умела радоваться. Радоваться просто вот так сама по себе нет. Мне всегда было страшно, во-первых. Во-вторых, всегда тоска. Даже вечером после хорошего дня никогда не было удовлетворения в жизни. И все это освободился Саша, мой муж. У нас начались проблемы, потому что с женой я себя тоже не могла нормально ощущать. Я не была способна ни чувствовать, ни любить вообще. Я просто даже не знала, кто я. И опять начала употреблять. Я даже не буду вдаваться в подробности, мы на пару с ним. И все, и через полгода, я полгода употребления опять превратилась в скелет. Ужасный зеленый. И еле доехала, поехала в христианский центр, о котором уже знала, и в котором были мои друзья. И попав туда, я уезжала туда с мыслью, что я, наверное, там умру, потому что у меня было вот и внутри такое физическое состояние. Я прям так уезжала, попрощавшись со всеми и без оглядки все. И я уехала туда и увидела людей. Людей, которые радуются. Но сначала я думала, что это просто самовнушение или что-то, но со временем стала понимать, что есть Бог, что есть Иисус Христос, что Он живой, и что я должна его найти, я не знаю, как это произойдет. Я очень хотела, я почти сразу захотела, как только туда попала.
Того же захотела, что есть у тех людей.
Да, да, того же. Я хотела, чтобы Иисус Христос меня простил. Но со мной не быстро все произошло. Это был целый этап большой. Но для меня так, это была целая жизнь, не знаю, в тот момент, вот, пока я в центре находилась. Потому что я в себе начинала понимать те вещи, которые никогда не хотела признавать. То, что это, наверное, было такое неминутное покаяние. Сначала вообще мне показалось, умер мой муж. В тот момент, когда я находилась там, мне показалось, что я покаялась. Я чувствовала присутствие Бога в своей жизни. Но стоп, и все, и стою на месте. Не слышу, не понимаю, как двигаться дальше. Потом понимание того, что я не могу что я так живу, что в моей жизни всегда на первом месте я, и что я не умею жить по-другому, и что если Бог этого не изменит, то я погибну.
То есть стали как бы проявляться твои грехи, и ты вместо Бога сама стала себя судить.
Сначала
вот за все это.
Да. Нет, мне Бог говорил. Бог говорил в мою жизнь. Он говорил, что...
Я понимаю, но Бог так не действует, чтобы завалить тебя обломками и кусками кирпичей и показать тебе прямо сразу все и похоронить тебя.
Нет, Бог говорил, что я должна делать. Он мне говорил, как я должна поступать. Я через слово прям четко и ясно понимала, что я должна делать для того, чтобы его найти. Это не просто завалить. Мне было, ну, это была радость была. От того, что я понимаю, была внутри радость. Сначала я, конечно, даже хотела отказаться от как бы того, что я хочу, потому что трудный был момент. Я была в центре и среди христиан, и я думала, все, не могу с ними быть. Я думаю, я не смогу с ними быть, потому что я не могу быть такая, какая есть на самом деле. Я же всегда такая вся, как бы, не настоящая была всю жизнь. А тут я начала понимать, какая, потому что я даже не знала, какой цвет у меня любимый.
Хорошо, но опять-таки ты сама о себе думала, что ты не соответствуешь чему-то.
Да.
Сколько времени тебе понадобилось, чтобы расставить, ну, хотя бы приблизительно на свои места? Вот люди, они куда-то идут. Вот Бог, он что-то может. И вот я, такая пропащая и ничтожная. Хотя бы вот это. Там же постоянное чтение Библии.
10 месяцев, наверное.
10 месяцев.
Да, да. Ну и в итоге было слово ко мне, что... Ну, я даже не знаю. Самое главное, что когда я... Было одно собрание, было слово, я услышала про то, что я сама себе иду. То, что я... поклоняюсь сама себе, то, что я сама себе главное в моей жизни, но что ты, так быть не может.
Но ты знаешь, что... с твоего рассказа именно это я сейчас услышала, что ты правила даже в присутствии Бога и наставника, ты правила своей жизнью сама.
Да. И когда это понимание пришло, все. Я помню, я так, ну, я не знаю, я прям умерла, мне кажется, в тот момент. А на утро я поняла, что у меня есть надежда. И что единственное, чего хочет от меня Бог, это чтобы я хвалила Его, и чтобы была благодарность. И что не надо жертв, что главная жертва – это моя благодарность и радость вот эта, что это самая главная жертва за то, что Он сделал. Ну, а дальше желание. У меня есть желание. Желание угождать Ему, желание, я не знаю, слышать Его, постоянно мысли о Нем, постоянно. И теперь я хочу это передать своей дочери. Я хочу передать, что и рассказать, что есть Иисус Христос, который нас любит. И хочу рассказать своим близким, потому что мои близкие, они страдали так же, как и я, если не больше, потому что с нами жить тяжело.
Твоя дочь подросла, ей сейчас 8 лет, и вот в ее 8 лет, когда она практически сформировалась уже, да? Тебе сейчас надо ей рассказать о своем прошлом. Тебе сейчас надо рассказать о Боге. Очень сложная задача.
Да. И я рассказываю ей, насколько, я думаю, возможно, потому что, конечно, все сразу ты не вылишь на ребенка 8-летнего. Но она... Это уже не ребенок, потому что какие-то вещи я спокойно могу говорить. Понятно, я еще не... Она понимает, она видела кое-что, она понимает, что я не обычный человек, то есть она знает, что я, например, могла выпить или вела себя как-то неадекватно, и что у меня со здоровьем плохо. И как бы я говорила, что я такой, как раньше, быть не хочу. Я не хочу такой, как раньше, быть. Я хочу правильно жить. Правильно жить, и это мне может дать только Бог, только Иисус Христос. Но она как бы слушает, но она, понятно, что...
Не связывает пока.
Пока нет. Но она верит, у нее тоже представление свое есть о Боге, все. Но это, конечно, я думаю, что мудрости надо от Бога искать тоже, чтобы ее воспитывать, чтобы ей говорить. Потому что это человек, это не просто научил и все.
Знаешь, и, скорее всего, именно вот в твоем положении, когда здоровья совершенно нет... И когда этот ребенок только сейчас попал в твои руки, наверное, не своевременно спрашивать тебя о каком-то большом служении. Сейчас самое твое главное служение, я понимаю, это твоя дочка. да. чтобы она не повторила твою судьбу.
Да. Я хочу... Ну, вот я недавно вернулась из... Не так давно вернулась из центра, и как бы ищу свое место, людей, единомышленников. И
церковь.
Церковь, да. Но хочу и приобщить к этому, конечно, свою дочь тоже, потому что много чего я вижу неправильного. Я не могу прийти и сказать, что все своим родным, вы воспитываете ее неправильно, все неправильно, прекратите так делать. Нет, все это надо делать тактично и осторожно, и аккуратно, потому что и она личность, и они люди. И главное не оттолкнуть. И понятно, что... Но я слышу, и я понимаю, что... Я вот была недавно тоже на собрании, у меня были вопросы, Бог отвечает, Он говорит. Понятно, иногда я теряюсь, иногда сомневаюсь, но я всегда слышу, что Иисус Христос меня любит.
Но Бог живой.
Да, живой. Аллилуйя.
Валя, спасибо тебе большое. И на этой ноте мы закончим сегодняшнюю нашу программу. А я напомню, что сегодня наша гостья Валентина Балашова и провела программу Наталья Чернякова. Валя, еще раз спасибо. До свидания.
До свидания.
Все, кто нас слушал, запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Моя любовь не прекратится.